Братья и сестры, у меня тема будет «Новая жизнь во Христе», тема наших рассуждений. Место Писания прочитаю два. Первый текст Писания читаю, второе послание к Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второй отрывок я читаю, это к Римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Братья и сестры, из этих двух отрывков хочу вывести вот какую мысль. Нормальное положение христианина. Или какое нормальное положение христианина? Нормальное положение христианина – это пребывать во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. То есть, если я христианин, значит, я дитё Божие, я новая тварь. Но условие быть новой тварью – это во Христе. Если не во Христе, не новая тварь. Вы с этим согласны или нет? А если член церкви принял крещение, но не во Христе, новая тварь или нет? Кто во Христе, тот новая тварь. Не во Христе, новой твари нету. Второй отрывок. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Я слышал так, что в оригинальном тексте этот стих звучит так. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. То есть нормальное положение христианина – это быть во Христе. Немножко поясню на примере. Вот у меня спрашивают, например, ну как, тебе здесь хорошо в Америке или нет? Я отвечаю, мне хорошо дома. Вот, в самых лучших местах, в Америке или в Австралии, или еще где-нибудь, в самых удобных обстоятельствах. Друзья, нормальное мое положение – быть дома. Так или не так? В гостях? Да, в гостях бывает хорошо, но это не нормальное положение. Нормальное положение дома. Когда самолет летит и беспокойно себя ведет в воздухе, это часто бывает. Вот. И когда посадку сделал, то мы себя чувствуем очень удобно на земле. Пусть даже не в машине, не на кровати, но когда я иду по земле, это нормальное положение, самое удобное. Вот. А ненормальное положение – это в самолете, потому что люди должны жить на земле, а временно можно и в воздухе. Для птицы нормальное положение – быть и в воздухе. Братья и сестры, для христианина нормальное положение – это быть во Христе. Написано: «Я есть лоза, а вы ветви». Друзья, по-другому быть во Христе – это значит быть на лозе. Это тоже нормальное положение – на лозе. Ненормальное положение ветки – не на лозе. Это ненормально, ведет к смерти. Отрезали ветку, положили. Что с ней случилось, когда мы ее отрезали и положили? Она засохла или нет? Сразу не засохла. Сразу не засохла. Время проходит, лепесточки, все, жизнь еще. Мы ее еще в стаканчик с водой поставим, жизнь продолжается. Но это уже ненормальное положение. Веточка в стакане, положение ненормальное. Хотя листочки и цветы бывают, но это положение ненормальное. Нормальное положение веточки – это быть на лозе. Братья и сестры, я в Библии вижу три вида христиан. Я сразу скажу, какие виды христиан. Это душевные христиане, плотские христиане и духовные христиане. Вот мы рассмотрим последовательно три вида этих христиан. Хотя немножечко мы об этом уже слышали, вот поэтому какие-то мысли будут повторения и дополнения, друзья. А так, в общем-то, друзья, мы об этом еще немножко поговорим. Итак, три вида христиан. Душевные христиане. Но это немножко и экзамен. Как вы думаете, душевный христианин – это хороший христианин или это нехороший христианин, душевный? Хотя говорят, вот в мире, друзья, ну интересно, слова одинаковые по звучанию, но бывают разные значения имеют. Ну вот говорят, душевный человек, хороший или плохой? Ну обычно хороший. Говорят, он такой душевный, с ним так приятно разговаривать. Ну душа человек. Вот что имеется в виду душевный человек. Братья и сестры, душевный или плотской, что выше? Немножко трудный уже, вот кто-то говорит душевный, да, плотской этот, кажется, страшный человек, сердится, злится, оскорбляет и все прочее, а душевный нет, душевный оскорблять не будет. Братья и сестры, душевный христианин – это мертвый христианин или невозрожденный христианин. Вот посмотрите, как написано в книге апостола Иуды. Читаю Иуда. Главы здесь нету у Иуды, вот поэтому только стих скажу. Это 19 стих, да, 19 стих. Прочитаю 18-19. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Написано, люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Как вы думаете, друзья, это люди крещенные или нет? Думаю, да. Человек мирской, который за пределами в церкви, ему себя не надо отделять от единства веры. Он отделенный, и ему больше отделяться не надо. Он человек не верит в Бога, в церковь не ходит и все. Друзья, здесь речь идет о людях, которые ходят в церковь. Выше написано, они уточняют себя, пиршествуют, глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, они в домы вкрадываются, в домы обольщают женщин и так дальше. Но это люди верующие, но они душевные, они не имеющие духа, в смысле они духовно мертвые. Поэтому душевный христианин – это не живой, это не возрожденный, это мертвый. Неужели в наших церквях есть невозрожденные? Думаю, да. Думаю, есть. Ну, например, вроде покаялся, ну, особой жизни не видно, просят на крещение. Ну, так рассуждаем, ну, похоже, мертвый. Но отказать, говорят, ну, откажем, уйдет. Не будем отказывать, а то вдруг уйдет. Ой, родственники будут сердиться. Да ну их, они такие люди скандальные, с ними связываться. Давайте лучше покрестим. И покрестили. И покрестили невозрожденного. Друзья, я не просто, я говорю, иногда думаю, я убежден, что такие люди в наших церквях есть. Люди душевные, не имеющие духа. Люди духовно мертвые. Друзья, какой признак человека душевного? Душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. Я прочитаю, друзья, это написано в первом послании к Коринфянам, читаю, вторая глава. Посмотрите, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. То есть, братья и сестры, то, что от Духа Божия, душевный человек не принимает. Ну, в частности, церковь выносит какое-то решение, угодное Святому Духу и нам, но этот человек противится. И вы знаете, друзья, человек душевный, он, как правило, противится решениям членского собрания, если эти решения угодны Святому Духу. Он, как правило, противится. Кто-то сказал, этот человек всегда против. Всегда против. Он не принимает того, что от Духа Божия. Друзья, душевный человек, он не понимает Божьих откровений. Он читает Библию, но откровений никаких он не получает. Он просто читает, читает и читает, но каких-то живых мыслей, полезных для себя, он из Библии не получает. Он Духа Божия не понимает. Душевный человек слышит проповедь, он откровения Духа Святого не воспринимает, он их не понимает. Обычно он слушает проповедь с критических позиций. Он будет считать ошибки, он будет отмечать, кто грамотный, кто неграмотный. Да, иногда он будет заинтересовываться, если проповедь интересна, ему интересно, но откровения для себя душевный человек не получает. Даже если это проповедь по вдохновению от Духа Святого, душевный человек откровения для себя не получает. Потому что не принимает того, что от Духа Божия. Душевный человек не верит в Библии. Нет, он верит, что Библия – это Божье Слово. Но к отдельным текстам Священного Писания он не верит. Ну, например, он читает и в мыслях иногда отмечает – этого не может быть. Ну, например, мне один человек говорит: «Слушай, Николай, тут что-то не то написано в Библии». Ну как это не то? Он говорит: ну вот написано, Самсон поймал 300 лисиц, связал их хвостами и факелы привязал, и пустил на поля. Он говорит: представляешь, поймал 300 лисиц, да, даже одну лисицу не поймаешь, а он 300 лисиц поймал, еще их связал. И говорит: этого не может быть. Братья и сестры, вы иногда замечали в себе некоторые качества душевного человека, когда мы читаем и думаем: это невероятно, это невероятно. Ну, вроде того, как иногда люди говорят, чтобы кит Иона проглотил, ну, это еще ладно, проглотить может. Но чтобы трое суток в желудке кита живым останется, этого не может быть. Кстати, друзья, я что хочу сказать, что бывает человек и возрожденный, и все, но соскальзывает на душевные рельсы. Я один раз в кругу семьи читаю Библию про Иезекииля. И я читаю, что Бог Иезекиилю говорит: «Иезекииль, ложись на левый бок и лежи 390 дней». Иезекииль лег на левый бок и лежал 390 дней. Когда 390 дней прошло, Бог ему говорит: «Теперь переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней». А жена мне послушала, говорит: «Слушай, говорит, этого не может быть». Этого не может быть. Но в Библии написано: не, ну ты представляешь, лежать на левом боку 390 дней. Ты же представляешь, что это все, из всего этого вытекает. Братья и сестры, вот это типичный признак вот душевного мышления. Да, я не хочу сказать, что это душевный человек, ну, если он так говорит, но это типичный признак душевного мышления. Этого не может быть. И многие библейские вещи, вроде воскресения Лазаря, один человек мне говорит: слушай, ну он же 3 дня был в гробе, а умер еще раньше. Так кровь же в жилах свернулась. Как же она потом снова? Уже все, кровь свернулась, не мог ожить такой человек. Вот, и нервные клетки уже разлагаются, они потом не восстанавливаются в голове и все прочее. Друзья, да, это мышление душевного человека. И нас иногда такие мысли могут посещать. Но если ты возрожденный, да, мы все-таки побеждаем те или другие сомнения, и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, душевный человек не верит чудесам Божьим в наши дни. Приведу один пример. У одного человека была опухоль мозга. Доказанная, проверенная, все. В понедельник планировалась операция. Совершили молитву, потом в следующее воскресенье объявляют: опухоли нету. Перед операцией, ну, там уже постригли, чтобы крестики поставить в каком месте, томографию сделали, и врачи говорят: нет опухоли. В воскресенье в церкви объявляют: дети, братья, сестры, у папы опухоли нету. А человек рядом сидит, говорит: та ее там и не было. То просто был неправильный диагноз. Друзья, вот, пожалуйста, мышление человека душевного. Он не верит чудесам в наши дни. Кстати, я приведу пример из моей личной жизни. Один брат рассказывает: старушка сломала руку, и так вот у нее, ну, стоит с переломанной рукой. Я говорю: братья, совершите помазание. А мы ей говорим: то надо гипс наложить, потом помазание. Она говорит: ну, помазание сделайте, и рука срастется. Ну, и братья мне говорят: ну, мы совершили помазание, и рука срослась. А я спрашиваю: как срослась? Сразу срослась? Говорят: сразу срослась. Друзья, я говорю, этого не может быть. А потом каялся, думаю, да какой же я учу о том, что надо верить. А я говорю, этого не может быть. То есть, может быть, от воспаления легких исцелиться, может быть. От рака тоже может, потому что оно там где-то внутри. А вот чтобы косточки срослись, этого не может быть. Братья и сестры, это мышление душевное. Это мышление душевное. Друзья, еще по душевному человеку. Душевный человек не может побеждать грех. И чувство борьбы ему незнакомо. Он раб греха, и грех побеждать не может. Мне один человек говорит: Николай, покрести меня, и я тебе клянусь, курить больше не буду. А он боролся с курением, ну, невозрожденный, боролся, бросал, конфеты сосал неделями, жвачку жевал, вот, и все прочее, и не мог бросить курить. И потом говорит: ты меня покрести, курить брошу. Увидев сомнение у меня на лице, он потом говорит: ты мне не веришь? Если я сказал, все железно, я человек слова, покрести и курить не буду. Ну, конечно, его не покрестили, курит до сих пор. Уже много лет курит. Друзья, душевный человек не может побеждать грех, даже если бы он этого хотел. Ему, как правило, чувство борьбы незнакомо. Он сдает позиции сразу, грешит, обманывает, грех прячет. Или оправдывает себя, если спрятать не смог. То есть, виноват этот, все виноваты, но я не виноват. Но это примерно, братья и сестры, как Адам. Когда спрятался, он Богу говорит: жена, которую ты мне дал, она мне дала. То есть, если бы у меня жены не было, я бы не согрешил. А вот жену дал, значит, я и согрешил. Вот, то есть, человек душевный, он обвиняет других. Грех прячет, или сам в кустах прячется, или грех закапывают. Ну, как Ахан в шатре. А если нашли, он начинает оправдываться. Это мне полюбилось, я иначе не мог, я эту девушку люблю так, что с ума схожу, и все. И он начинает оправдывать, объяснять, и все. То есть оправдывает свой грех. Это человек душевный. Плотской христианин. Я немножко спешу, друзья, поэтому вы домысливаете, потому что я за 40 минут должен уложиться. Плотской христианин. Плотской христианин, друзья, это человек возрожденный. Это живой. Я прочитаю про плотского христианина. Написано так в первом послании к Коринфянам, в 3 главе. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть, друзья, кстати, если правильно говорить грамотно, то не плотской, а плотский. Ну, я говорю плотской, потому что мы все так привыкли, не хочу вносить новшество какое-нибудь. Значит, плотской христианин – это живой, это возрожденный, это духовный младенец. Даже если ему 70 лет, но если он плотской, он духовный младенец. А если он уже 12 лет как член церкви? Если он плотской, он духовный младенец. Написано: судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. То есть, друзья, время, оно не всегда есть индикатор, время, стаж членства, индикатор плотского или духовного состояния, не всегда. Поэтому здесь написано: я не могу говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами. Друзья, человек, который только уверовал, он всегда плотской. Иногда говорят: только уверовал и стал духовным. Так не бывает. Только уверовал, он всегда плотской. Всегда плотской. Но бывает, давно уверовал и все равно плотской. Ну вот знаете, как бывает, больной человек, говорят, рахит. Ну, что такое рахит? Это болезнь такая, человек не растет. Ему уже 2-3 года или 10 лет, а он весь худой, голова большая, а сам худой. Руки, ноги тонкие, силы нет, и часто он даже ходить не умеет. Или, говорят, дистрофик, или еще что-нибудь такое. Вот это человек плотской. Друзья, какие признаки плотского человека? Не способен питаться твердой пищей. Написано, как с младенцами во Христе: я не мог питать вас, я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были не в силах да и теперь не в силах. То есть признак плотского состояния, он не может питаться твердой пищей, питается молоком. Что такое молоком? Ну, детскую Библию читает с большим удовольствием, чем обычную Библию. И, кстати, таких людей много. Одна старушка говорит: брат Николай, я так люблю детскую Библию, так, там все понятно, там так все понятно, там еще и с картинками, все. Да, это плотское состояние, пусть даже у старушки, это плотское состояние. Друзья, младенцы во Христе, они с большим удовольствием читают детские рассказы, чем Библию. Я не знаю, у вас, наверное, литературу редко раздают, у нас не так редко. Вот, когда раздают детские рассказы в церкви, лес рук выхватывает, пытается две захватить, чтобы еще кому-то родственникам передать. И потом читает запоями. Один человек говорит: я вот эту книжку с детскими рассказами, я уже 3 раза прочитал. А пока, говорит, у меня новая книжка детская, я и Библию даже, я читаю детские рассказы. Друзья, вы замечали, что детские рассказы интересно читать? Взрослые, поднимите руку, кто любит детские рассказы. Братья и сестры, все мы любим детские рассказы. Так они же детские. Они же детские. Друзья, если мы с большим удовольствием читаем детские рассказы или детскую Библию, чем обычную, друзья, это признак плотского состояния. Друзья, в Библии есть пища, которую можно назвать молоко. И в Библии есть пища твердая. Ну, например, история Даниил во рве львином. Это больше к молоку. Вот, или, скажем, там, ну, библейские истории, там, книги Бытие. Это больше к молоку. Вероучительные моменты в Библии, друзья, догматические темы. Например, послание к римлянам, послание к галатам. Это уже более твердая пища. Есть христиане, которые это пропускают. Пропускают. Потому что тут для них непонятно, им неинтересно. Вот им интересно там, где идет повествовательный текст, исторические какие-то книги, там они читают. То есть, друзья, есть люди, которые проповеди, ну скажем, связанные с догматикой, они их вообще слушать не любят. Не любят. Они не способны слушать. Они в духовных вопросах не разбираются и не хотят разбираться. Кстати, я скажу, друзья, это часто в интересах дьявола. Один маленький пример приведу. Я не очень давно был на Урале с руководителями молодежи. И вот так вот сидит примерно 70 человек, руководитель молодежи. Я бы сказал, это цвет церкви. В смысле, это сильные, здравые люди должны быть. И я говорю: братья, поднимите руку. Вот мы издавали книгу в братстве «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Поднимите руку, у кого в доме есть книга «Вероучение евангельских христиан-баптистов». Раз, лес рук, все подняли. Я говорю: поднимите руку теперь тех, кто эту книгу прочитал. Одна рука. Одна рука. Это руководители молодежи. А как воспитывать? Как воспитывать? Твердую пищу мы не склонны ей питаться. Но если будешь все время питаться молоком, вот родилось дитя у меня, да, и мы ему молоком, 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 мы уже 3 года молоком, молоком, ему 13 лет опять, молоком, молоком, молоком. А что с ним получится, да? Наступает момент, когда ему уже надо манку, а потом уже борщик немножко, а потом уже смотришь, вон, и уже соленый огурец сосет, а потом дальше, перловую кашу, и дальше. И вот смотришь, уже разнообразие, человек растет. А если все время молоком, это признак духовного младенчества, плотское состояние. Твердой пищей питаться не может. Друзья, еще следующий признак плотского состояния – это неспособность побеждать грех или влечение. В послании к Галатам написано: «Дух противится плоти, а плоть противится духу». Они друг другу противятся. Не помните, как дальше? «И вы не то делаете, что хотели бы». То есть, это плотское состояние. Дух и плоть, они друг другу противятся. И кто побеждает, дух или плоть? Вы не то делаете, что хотели бы, плоть побеждает. Это плотское состояние. Апостол Павел о плотском состоянии пишет так: «Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю». Это плотское состояние. Я не хочу делать плохое, но я его делаю. Друзья, вы скажете: а чем же тогда отличается плотское от душевного? Друзья, плотской христианин грех побеждать не может, но чувство борьбы ему знакомо. Вот в чем разница. Душевный человек чувства борьбы не знает. Он не борется с грехом. Он сдает позиции сразу. Он не возрожденный. Возрожденный человек борется, чувство борьбы ему знакомо, но плоть побеждает дух. Это плотское состояние. Когда плотской христианин согрешает, он переживает, плачет, кается. Душевный человек не переживает, не плачет, не кается. Плотской христианин, когда согрешает, когда плоть одержала победу, он переживает, плачет, кается. Он идет исповедуется и снова грешит. Он снова плачет и сокрушается, он идет исповедуется и опять грешит. Это плотское состояние. Он не может побеждать грех, он худой. Вот как мы слышали вчера, но если не кормишь, он худой. Духовно не кормишь. Кстати, иллюстрация, друзья, вот противление дух и плоть. Вот когда у Ревеки в утробе были два младенца, и они там борьбу вели. Ну, я так образно говорю. Вот иногда богословы сравнивают, борьба Исава и Иакова в утробе Ревеки, это борьба плоти и духа в современном христианине. Они запинают друг друга, и побеждает плотской. Ну, что значит плотской? Ну, вот первый родился Исав, красный, как лохматый, косматый. Вот это плоть. То есть, она побеждает, она первая, она лохматая и красная, силы больше. Вот. А потом следом Иаков худой, вот, и в шатрах со стадами. Ну, вы уже старайтесь там домысливать немножко, что я не досказал. Друзья, еще признак плотского состояния – это наличие плотского характера и поведения. Написано вот как. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть это признак плотского характера. Он завидует, он гордится, он ссорится, он конфликтует. Это признак плотского характера и поведения. Плотской человек кричит, сначала раздражается, потом кричит. Это плотское поведение. Друзья, плотской человек мыслит так. Вот, например, идет членское собрание, и ему кажется, что вопрос не так решается. И он думает, если я сейчас не скажу, все пропало. Он нервничает, сначала пытается промолчать, потом не выдерживает, наговорил, а потом сел и думает, зачем я наговорил, все равно ничего толку не было, только себя позорил, и все, и сидит, мучится потом. Это признак плотского состояния. Он Богу много не доверяет, ему кажется, Бог не справится с членским собранием, если я сейчас не скажу, все, дело пропало. Это плотское состояние. Друзья, плотской христианин помышляет о плотском. Написано, живущие по плоти о плотском помышляют. Ну, что это значит? У него на первом месте помышления – это деньги, устроить свое жилище, чтобы дети были одеты, обуты. Это у него главное на первом месте. Получить образование, вот. Ага, не дай Бог, моя дочь замуж, ты смотри, уже 20, а вдруг замуж не выйдет. А что ж тогда делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это так рассуждает плотской христианин. Да, это нормально думать о деньгах и о жилище, и о том, чтобы дочь моя замуж вышла. Это нормально. Друзья, но у плотского христианина это на первом месте. Церковь, служение, это у него на втором месте. Плотской христианин не будет думать так. Если дочка не выйдет замуж, я ее отправлю на труд. И слава Богу, пускай печатает, пускай трудится. И слава Богу, такие люди тоже нужны. Плотской так думать не будет. Он будет думать совсем иначе. Друзья, плотской христианин имеет слабую веру. Он больше полагается на плоть. Ну, например, если он заболел, он служителей приглашать не будет. Нет, он будет приглашать служителей, знаете, когда? Когда он все испытает, всех врачей испробует, лекарства, и народные средства, и аптечные средства. Все попробовал, и когда врачи сказали, ничем тебе помочь не можем, тогда он будет звать пресвитеров. Но, Когда у него спросишь, ну ты веришь, что тебя Бог исцелит? Он скажет, я верю, что Бог умеет исцелять. А что меня исцелит? Я не знаю. Я не знаю. То есть он имеет плотскую веру, он больше полагается на людей, на связи, на начальство, на врачей и все. Бог у него на последнем месте. Уже никто не помог, тогда он начинает звать к Богу, вот молиться и поститься и все такое. Братья и сестры, плотская жизнь ведет к смерти. Написано, живущие по плоти умрут. Ну не совсем так написано. Написано, если живете по плоти, то умрете. Плотская жизнь ведет к смерти. Третий христианин – это духовный христианин. Иногда духовный христианин называется совершенный. Ну, например, мудрость мы проповедуем между совершенными, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Но в Священном Писании встречается и совершенный, встречается и духовный. Ну, например, признак духовного христианина. Это наличие мудрости. Признак духовного христианина – наличие мудрости. Посмотрите как. Духовный судит о всем. Духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Это 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. То есть он имеет мудрость. Он на любую тему способен рассуждать. Это духовный христианин. Духовный христианин побеждает грех. Послание к Римлянам, 8 глава, 2 стих написано. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Духовный христианин побеждает грех. И причем, как правило, он побеждает грех. Как правило. То есть он имеет свободу от греха. Поэтому он имеет радость, он имеет победу, он имеет духовную силу для того, чтобы сражаться и побеждать. Это духовное состояние. Образ мышления у духовного христианина. Написано, живущие по духу помышляют о духовном. У духовного христианина область мысли или образ мышления – это Бог, церковь, служение. В лексиконе духовного христианина часто звучит слово «Господь». Ну, например, «Как усмотрит Господь», «Как Господу будет угодно», «Слава Богу». Ну, если, например, его там похвалили, что он «Слава Богу», он, его взор, его мысли всегда к Богу направлены, всегда к Богу. Душевный человек или плотской человек, в их лексиконе слово «Господь» почти не встречается. У них будет встречаться разная-разная тематика, но слово «Господь» не встречается. Или встречается очень редко, ну, например, когда за кафедрой. Еще, друзья, по духовному христианину. Духовный христианин, он имеет желание и потребность читать Библию и молиться. Он читает Библию не по обязанности, не потому, что у него календарь в Библии, и надо читать, а то вдруг завтра больше придется. Он любит читать Библию, его влечет, он испытывает влечение к молитве. Он молится иногда не только утром и вечером, среди дня склоняется на колени, чтобы помолиться. Это тоже признак духовного христианина. Он имеет духовное водительство. Друзья, написано, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Вы помните, когда апостола Павла пытались отговорить, чтобы он не ходил в Иерусалим, и даже ремень один человек взял, говорит, вот так свяжу тебя. А Павел говорит, не надо меня смущать, я иду туда по влечению Духа. Друзья, душевный человек или плотской человек влечение Духа не понимают. Для них это вообще закрытая тема. Господь послал, Господь сказал. Духовный христианин, он испытывает влечение Духа, он понимает водительство Духа, он понимает голос Духа Святого, пойди туда, сделай это. Для него это понятные вещи. Это признак духовного христианина. Духовность апостола Павла выразилась. Во сне македонянин явился, говорит, приди в Македонию, помоги нам. Душевный человек или плотской сказал бы, странный сон. Какой-то человек говорит, в Македонии, при чем тут Македония? У нас планы, братья, будем делать все, что мы запланировали. Нет. Апостол Павел видел сон, и он говорит, Бог призывает нас в Македонию. Он понимает духовное водительство. Духовный христианин приносит плод. Написано, всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. Духовный христианин, он приносит плод. То есть через его жизнь грешники будут каяться, родственники будут к Богу обращаться. Он в церкви трудится, и трудится, не суетится. Суетиться, это значит, много делает, а толку никакого нету. Духовный христианин, он много делает, и толк есть от его работы. И толк есть. То есть он приносит плоды. Братья и сестры, я в книге Откровения прочитаю. Церковь, в которой все три категории христиан встречаются. А вы будете называть, я буду читать, а вы будете говорить, плотской, душевный или духовный. Вот книга Откровения, 2 глава, 3 глава. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духом Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это какой христианин? Это душевный. То есть пресвитер церкви душевный. Оказывается, даже пресвитер церкви может быть душевным. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Это какой христианин, близкий к смерти? Это плотской. Если живете по плоти, то умрете. То есть он еще не умер, но близкий к смерти, это плотской христианин. А теперь посмотрите, 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Это какой христианин? Это духовный. Тот, кто не осквернил своих одежд, он побеждает грех. Да, это духовный христианин. Братья и сестры, я понимаю, что очень плохо. Я рассказал вам о христианах, но не указал выход. Кто-то сейчас сидит и думает, да, я, пожалуй, плотской. Я плотской, плотской, что же теперь делать мне? А что же теперь? Ну все, теперь я умер или умру скоро. Братья и сестры, пути к достижению духовной зрелости. Первое послание Петра 2:1-2. 1 Петра 2:1-2. Прочитаю. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Пути к достижению духовной зрелости. Это, во-первых, отвергнуть грех. Вот для этого и очищения мы проходим. Посмотрите, отложивший всякую злобу. Если ты злишься дома на детей, на собаку, на мужа или еще, покайся. Сегодня надо покаяться и молиться, Господи, дай мне больше этого не делать. Отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемер. Если ты лицемер тоже, ты или плотской, или душевный. Если ты завидуешь, и зависть, и всякое злословие. То есть надо это покаяние. Отвергнуть всякий грех – это первая стадия. Вторая стадия – как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Если ты даже не имеешь тяги читать Библию, заставляй себя читать. Когда человек больной, и у него пропадает аппетит. Что с ним надо делать? Ему начинают искусственно кормить. Глюкозу заставляют. Если это дитё, ремнем, отец ремень взял, так будешь кушать? Не буду. Все, я тебя сейчас буду кушать. Все, смотришь. И смотришь, выжил человек. Заставлять себя питаться. И питание Словом Божьим тоже поможет преодолеть духовную болезнь, духовный кризис. И следующее, друзья, молитва и пост. Молитва и пост – это тоже очень важный фактор, потому что в молитве мы имеем общение с Богом, а Бог, Он есть наш врач, через молитву Он тоже поможет выйти из такого состояния. Я вообще, друзья, обычно советую, имеешь духовные проблемы – назначай пост. И постись до тех пор, пока не будет победа. Ну, что имеется в виду? Например, назначай по средам пост. И перестанешь поститься по средам только тогда, когда ты выйдешь из кризиса. А пятницу тоже не оставляй. Пятница – это обязательный пост, среда – добровольный пост. Назначай в среду пост или во вторник. И постись до тех пор, пока ты не выйдешь из кризиса. Пост очень сильно помогает. Написано, будет как дерево, посаженное при потоках вод. Простите, не так написано. Написано, и будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет уточнять душу твою, и уточнять кости твои. И ты будешь как напоен водой сад, и как источник, который воды, никогда не иссякает. Это о посте. Исаия, 58 глава, тоже помогает преодолеть духовный кризис. И последнее, друзья, это свидетельство о Христе. Никогда не молчать, когда рядом грешник. Да, это трудно. Заставить себя заговорить. Заставить. И когда ты заставишь себя заговорить, поговорил, рассказал, смотришь, у тебя уже и настроение хорошее. И ты будешь домой идти и радоваться, что ты человеку рассказал о Христе. Как там он принимал? Но ты победил. Да, пусть ты ему для свидетельства. Но может быть, он твои слова сейчас не принял, но пройдет время, задумается. И смотришь, я один раз ехал в поезде, одной женщине свидетельствовал, она не очень принимала, ну так средненько. А потом, когда я выходил, я ей написал адрес. Я говорю, вы где живете? Там-то живу. Я говорю, вот адрес верующих. Когда вам будет очень трудно, вы пойдите в эту церковь, может быть это. Через 2 или 3 года, или даже больше, я в этой церкви. И проходят испытания крещаемые. И смотрю, женщина. И я не знаю, что за женщина. Кажется, я ее где-то видел. Она все, испытание прошла, за крещение, все, она будет завтра крещение. Она потом ко мне подходит, а вы помните меня? Я говорю, я вас не помню. Вижу, что знакомый, но я вас не помню. Мы с вами в поезде ехали. И я не принимала ваши слова, а вы мне записку с адресом. И вот теперь я крещение принимаю. И так приняла, и до сих пор член церкви. Вот так вот Бог делает. Поэтому свидетельство о Христе, это тоже. Братья и сестры, каждый сейчас определим, ты какой христианин. И помолимся соответственно с нашим мышлением. Аминь. Будем молиться.